Они, оказывается, могут общаться, даже совсем не видя друг дружку, разговаривать, пользуясь какими-то волнами и на большом расстоянии. И вот Баль потому и задержался, что своим товарищам передавал все устройство рубки управления нашего корабля и свои по этому поводу соображения. Он даже побывал у самой машины. Он знал, что, наверное, погибнет. Он должен был успеть все передать. И машина убила его. А может, и не убивала. Она ведь только машина. Но так и получилось. Каково, думала я, было моим прадедом. Они ведь крепостные, совершенно необразованные. Они считали, что Земля — центр всего мира. Они не знали ничего о Джордано Бруно или Копернике. Вот бы их сюда. А в чем разница между мной и дедом? Я ведь хоть и читала в газетах о бесконечности мира, но о моей жизни это не отражалось. Все равно я жила в центре мира. И этот центр был в городе Калязине, в моем доме на Цемермановой улице. А оказалась моя Земля — глухая окраина. Первый раз за все годы проснулась от холода. Мне показалось, что трудно дышать. Потом обошлось, согрелось. Но трепанги, когда я к ним пришла, сказали, что с кораблем что-то неладно. Я спросила, не Баль ли виноват. Они ответили, нет, но сказали, что надо спешить. А я-то думала, что корабль вечный, как солнце. Дола сказал, что они теперь много знают об устройстве корабля и о том, как работает машина. Сказали, что у них дома есть машины посложнее этой. Но им нелегко бороться с машиной, потому что глупышки захватили их, как и меня, врасплох. И без меня им не справиться. Готова ли я и дальше им помогать? «Конечно, готова», — ответила я. «Но я ведь очень рискую», — объяснил мне тогда Дола. «Если им удастся повернуть корабль или найти еще какой-нибудь способ вырваться отсюда, они смогут добраться до своего дома. А вот мне они помочь не смогут». «А разве нет на корабле каких-нибудь записей маршрута к Земле?» — спросила я. «Но они сказали, что не знают, где их искать, и вернее всего они спрятаны в памяти машины. И тогда я им объяснила свою философию. Если они возьмут меня с собой, я согласна куда угодно, только бы отсюда вырваться. Уж лучше я буду жить и умру у трепангов, чем в тюрьме. А если мне и не удастся отсюда уйти, хоть спокойно буду, что кому-то помогла. Тогда и умирать легче». И трепанги со мной согласились. На корабле стало еще холодней. Я потрогала трубы в малом зале. Трубы чуть теплые. Два глупышки возились у них, что-то чинили. С трепангами я договориться могла, а вот глупышки за все годы ничего мне не сказали. Да и что им сказать? Но мне надо идти, и я совсем не знаю, вернусь ли я к моим запискам. Я еще хочу написать, даже не для того, кто будет читать эти строчки, а для себя самой. Если бы мне сказали, что кого-нибудь можно посадить на несколько лет в тюрьму, где он не увидит ни одного человека, даже тюремщика не увидит, я бы сказала, что это наверняка смерть. Или человек озвереет и сойдет с ума. А вот, оказывается, я не сошла. Износилась, постарела, измучилась, но живу. Я сейчас оборачиваюсь на прошлое и думаю. А я ведь всегда, почти всегда была занята, как и в моей настоящей жизни на земле. Наверное, моя живучесть и держится на том, что умеешь найти себе дело. Найти что-то или кого-то, ради чего стоило бы жить. А у меня сначала была надежда вернуться к Оленьке, на землю, а потом, когда эта надежда почти угасла, оказалось, что даже и здесь я могу пригодиться. И последний листок. Он обнаружился в пачке неисписанных листков, тех, что надежда заготовила, обрезала, но не успела ничего на них написать. «Уважаемый Тимофей Федорович, примите мой низкий поклон и благодарность за все, что вы сделали для меня и моей дочери Ольги. Как вы там живете? Не скучаете ли? Вспоминаете ли меня иногда? Как ваше здоровье? Мне без вас порой бывает очень тоскливо. И не думайте, пожалуйста, что меня останавливало то, что вы инвалид...» Дальше было две строчки, густо зачеркнутых. «И нарисована сосна. Или ель. Плохо нарисована. Неумело».